49-50, впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, что происходило последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и сегодня мы решили поговорить про фильм «Движение вверх», и про который все сейчас спорят всю неделю, все дико батлятся в Фейсбуке и на кухнях про этот фильм. И я поэтому позвал сегодня в гости Сашу Сулим.
Всем привет.
Корреспондент отдела быстрого реагирования «Медузы» и человека, который много лет пишет про кино, на «Медузе» в частности. И Саша работал кинообозревателем довольно долгое время. Поэтому мы сегодня, так сказать, вот прямо перед записью подкаста сходили на фильм «Движение вверх». Надо сказать, что в 11 утра.
В 11 утра это был полный зал в кинотеатре в центре Москвы. В основном с нами его смотрели люди
старшего возраста.
Старшего возраста, да, солидного. И все они, как мы слышали с Лёшей, плакали, утирали слезы, хмыкали носами. И, в общем, очень эмоционально реагировали на эту картину.
Ну, чего ж скрывать, плакал уже, рыдал и я сам уже в конце, потому что там просто невозможно не рыдать. Такая проблема.
Не могу не согласиться.
Вот, и вообще фильм, вот Саша отметила, что фильм вообще очень хорошо зашел, я так понимаю, несмотря на новогодние праздники, очень много людей уже на него сходило.
Я бы сказала, даже не несмотря, а благодаря новогодним праздникам, фильм стал победителем так называемой новогодней битвы. Новогодней битвой называется этот период вот школьных и не только школьных каникул зимних, когда прокатчики выпускают самые свои хитовые проекты, на которые они возлагают наибольшие надежды. И фильм стал самым кассовым по итогам этих 10 первых дней января. Он заработал уже за общие его кассовые сборы составляют более 1 400 000 000 рублей. И это неплохая заявка на то, чтобы стать одним из самых кассовых фильмов российского проката.
А я правильно понимаю, что это не каждый год такое бывает, да? То есть это не то, что каждые новогодние праздники какой-то фильм дико смотрит?
Нет, в прошлом году довольно дико смотрели фильм «Викинг», который тоже, в принципе, довольно широко обсуждался, и на него тоже неплохо ходили, но все-таки ходили меньше. А 2 года назад в новогодние праздники люди вовсе в кино особо не пошли, потому что было совсем мало интересного. Ну, то есть, да, помимо того, что это очень удачное время для выпуска фильма, у людей много времени, чтобы сходить в кино, и есть желание такое, но это еще и удачный проект, который привлек, в том числе, очень хорошими отзывами.
Ну, начну с того, что вообще мне фильм-то понравился, и мне понравился и фильм «Легенда номер 17», который сделала эта же компания, да, продюсерская, и, в общем-то, он и продвигался, в частности, насколько я понимаю, в прокате, ну, не в прокате, а там в медиа, да, как «Легенда номер 17», только про баскетбол. Берет за живое, ты сопереживаешь. Более того, в фильме, конечно, очень классно, и как в «Легенде номер 17», очень классно показана сама игра. Совершенно у меня, как человека, посмотревшего много спорта в жизни и работавшего там спортивным журналистом, у меня совершенно не возникает никаких претензий к тому, как это показано. Вот, это все довольно круто. У Саши зато возникают претензии.
Я бы сказала, что действительно у студии 3Т Никиты Михалкова, собственно, продюсерской компании, снявшей и этот фильм, и «Легенду номер 17», и «Экипаж», у них уже есть некий почерк. Для меня этот почерк заключается в том, что они отлично делают техническую сторону фильма. В «Легенде номер 17» очень захватывающе показана игра, в «Экипаже» очень захватывающе показана авиакатастрофа и все вот эти вот моменты спасения пассажиров. В «Движении вверх» просто завораживающе.
Даже если ты не любишь баскетбол,
да,
то все равно интересно.
Даже
смотреть.
Если ты равнодушен к спорту, ты будешь это смотреть, как болеть, переживать, плакать в нужных моментах. У меня одна претензия ко всем трем этим фильмам. Это то, что происходит вокруг игры, вокруг катастрофы, вокруг матчей. Это отсутствие каких-то живых людей. Ну, то есть для меня все персонажи или большинство персонажей являются какими-то картонными воплощениями своих прототипов, либо придуманных героев.
Ну, очень, конечно, узнаваемый вот этот вот лысый партийный функционер, который обязательно должен присутствовать, КГБшник там какой-нибудь и так далее. Да, это все. И даже, мне кажется, Андрей Смоляков, да, который играет этого человека, он прям специализируется на роли лысых функционеров.
Да, я напомню нашим слушателям, что он примерно такого же персонажа сыграл в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Примерно такие же чувства мы к нему испытывали. Ненависть и понимание, и сопереживание.
Ну, вот еще Саше удалось пообщаться с фигурантами, так сказать, с родственниками баскетболистов.
И самими теми
спортсменами, которые остались живы. И надо сказать, что большинству из них фильм понравился тоже. Не понравился двум вдовам.
Я пообщалась с тремя игроками сборной СССР 72-го года, а также с женой тренера, она уже вдова, потому что он умер в 99-м году, Владимира Кондрашина, и с вдовой Александра Белова. Это тоже один из игроков сборной.
Евгения Кондрашина, вдова тренера, она говорит, что мы не давали разрешения на этот фильм, и поэтому как раз его фамилия в фильме изменена, да? Ну, там Гаранжин, а не Кондрашин.
Я ничего не могу сказать. Машков сыграл очень... Я люблю этого актера, и мне не противно было смотреть, и приятно, и он замечательно сыграл, но... Немножечко он, ну, не Петрович это. Ну, это может для меня, для зрителей это и хорошо, там, они его так близко не знали. Но Петрович вообще, когда уходил из жизни, он меня попросил, я тебя умоляю, говорит, никаких книг про меня не пиши, никаких фильмов, чтобы не снимали. Вот это его слова были. И вот даже когда они выиграли Олимпийские игры, он как-то старался себя уйти от этого, как начинает 3 секунды эти вспоминать. Он говорит, мы всю игру выигрывали. 3 секунды только американцы повели очко, а сейчас раздули это. И, ну, очень жалел, что не получилось им сыграть вот без этих 3 секунд. Не знаю, может быть, если бы не было этих 3 секунд, не было бы такого интереса к игре.
Я видел там, не знаю, в Фейсбуке где-то еще там, что вот, вот там типа такой плоский, не знаю, персонаж литовского баскетболиста Паулаускаса, что он, дескать, такой антисоветчик, а на самом деле он не такой, хотя самому Паулаускасу фильм понравился, он прям как-то с душой о нем говорит.
С большим интересом я смотрел и радовался этим фильмом. Прекрасный фильм, прекрасный, просто и все зрители, которые были в восторге, слезы у каждого второго в глазах. Но это все правдиво, там все придумано, немножко, как говорится, пошире, покрасивее сделано, но все, как говорится, в интересах самого фильма, чтобы эти 2 часа 13 минут не соскучили, как говорится, зрители, чтобы не было одни только моменты на площадке, и там только забивание сверху и так далее. Так что это все только дополняет этот фильм. Немножко выдумали там момент, что как будто я бы хотел уехать куда-то. Но это просто всякие выдумки такие, которые, говорится, не помешали этому фильму.
Да, я, если честно, была удивлена, что он, в принципе, согласился с нами общаться, потому что мне показалось, что он должен быть обижен на эту роль и вряд ли будет комментировать. Я даже сомневалась, смотрел ли он этот фильм. Но он без проблем согласился общаться. Он сказал, да, я смотрел, ходил в Вильнюсе, потому что он живет в Литве. Подчеркнул, что люди вокруг него плакали и тоже очень воодушевленные выходили с показа, несмотря на то, что, ну, как бы, да, не совсем о их стране эта картина. И его совершенно не смутило то, каким он показан в фильме. С первых кадров мы видим, как он постоянно недоволен
критикует и советскую власть.
Да, критикует все, что его просто окружает. Я бы сказала, не то, что даже власть, но он просто всем недоволен. Ему все не нравится, он всех ненавидит.
Но это, на самом деле, вполне, мне кажется, распространенный тип людей. Вот наш коллега Берг тоже всех постоянно критикует.
Привет, Женя. Но, к сожалению, это единственная черта этого персонажа, которая осталось, возможно, было написано и снято больше, но это было вырезано. Но это единственное, что мы об этом персонаже знаем. Это то, что он постоянно всем недоволен, всех критикует. И это немножко утомляет на каком-то этапе. Ну, как-то этого уже становится слишком много, потому что ничего другого о нем мы так и не узнаем. Ну, за исключением того, что он оказался не таким плохим, как его показывали с самого начала.
Так он даже, не знаю, мне кажется, что не то, что он был плохим. Он пытается убежать из Советского Союза и из сборной, да, как показано в фильме, по крайней мере. Принимает, находится, вот мечется, делает какой-то выбор, а потом отказывается от него, да. И, в общем-то, странно его за это винить, потому что мы до этого видим, что у советских спортсменов нет нормальных лекарств, там, им не могут просто там колено починить, да, поврежденное, нет обезболивающего. И вообще всякие такие штуки, там, им не выделяют деньги на какие-то элементарные вещи, которые, так сказать, во всем остальном капиталистическом мире есть. И понятно, что он хочет убежать вот из этой вот безысходности куда-то еще.
Да, но ведь... Он не один в этой сборной, и каждый участник сталкивается с такими же проблемами. Но почему-то никто больше бежать не хочет, и никого так не задевают эти моменты, как его. Ну, то есть, мне кажется, что они абсолютно в равных условиях. И мне кажется даже, что в Литве в советское время жили... получше, чем в некоторых других республиках.
Но ведь как раз и баскетболисты, кто-то из них говорил, что как раз очень атмосфера в команде передана классно. И мне как раз очень понравились в фильме моменты, например, когда в перерыве тренеры дают установку, и американский, и наш. И эти установки смиксованы между собой, то есть как бы, да, они такой короткими склейками, и они говорят примерно одни и те же вещи, и это довольно, ну, забавно. И забавно, и ты понимаешь, что действительно это правда. Ну, то есть как бы вот те, кто когда-нибудь там общался со спортсменами или там присутствовал на каких-то внутри там команды, там, да, видел, как это происходит, ты понимаешь, что на самом деле они говорят очень простые вещи, там, ребята, вы лучшие, идите, покажите, вот вы моя самая главная команда. И они говорят одно и то же. И ты понимаешь, что американцы такие же, на самом деле, клевые ребята, как и наши. Вот у меня такое сложилось.
Да, но хочется добавить, что все-таки эти фразы звучат немного искусственно и слишком по-киношному. Мы все понимаем, что да, это кино, и так оно и должно быть. Но хотелось бы, чтобы в этом было немножко больше правды жизни, немного больше человечности, что ли. Они звучат все как будто бы они говорят лозунгами, какими-то такими красивыми фразами, сформулированными, записанными. Ну, в сценарии, вот сценарист красиво
давно
придумал.
Давно ли они для тебя стали своими? Давно, но понял только сейчас. Да,
да, вот да, красиво.
Я знаю, что после просмотра фильма многие зрители побежали сразу, полезли в Википедию, например, наш бдительный коллега Миша Зеленский, чтобы сверить, так ли все показано, правильно ли все показано, совпали ли исторические факты, цифры и разные другие окружавшие этот матч вещи. И чтобы уж точно вот не сомневаться ни в чем, мы решили позвонить спортивному журналисту Николаю Цинкевичу, который сейчас работает пресс-атташе баскетбольного клуба ЦСКА и вообще очень много лет пишет о баскетболе. Давай начнем с того, понравился ли тебе фильм, какие твои первые впечатления, насколько достоверно там показана игра и все обстоятельства вокруг нее.
Фильм мне, безусловно, понравился, но здесь надо разделять вопросы, да, фильм понравился и насколько он достоверен, потому что я прекрасно знаю историю, и баскетбольную историю, и все, что происходило, очень много читал на эту тему и до фильма, и после фильма. Для меня было интересно вот узнать мнение Паулаускаса, который в этом фильме был самым противоречивым персонажем и в некотором смысле таким отрицательным, что ли, героем, который потом в итоге оказался положительным. Вот, потому что действительно его характер, его персонаж был очень сильно изменен, он был совсем не таким человеком, он был там душой сборной, душой клуба, там, комсомольским лидером, капитаном и все такое прочее. Вот, и вот я у вас прочитал комментарий Паулаускаса и был очень рад, что ему тоже это кино понравилось, и что он отнесся ко всему очень положительно. Безусловно, он не является исторически достоверным и не претендует на это. И я считаю, что и не должен претендовать. Это художественный фильм, задача которого тронуть зрителя и задача которого, наверное, вот в смысле этого конкретного фильма, помочь баскетболу стать популярнее. И я думаю, что фильм эти задачи решает.
А можно уточнение, что с точки зрения истории спорта в этом фильме недостоверно? Вот только если о спорте говорить.
Ну, если говорить о спорте, то, ну, безусловно, показ игры. Ну, я думаю, что вы тоже все об этом читали. То, что этот фильм, он просто изобилует огромным количеством сламданков, которых
когда,
в тогдашнем...
Когда люди забивают мяч сверху, да, то, что называется, да.
Да, да, да. Это то, что в тогдашнем баскетболе почти не существовало, а кое-где, вот в частности, в студенческом американском баскетболе было даже запрещено. Но я опять-таки не считаю, что это плохо, потому что баскетбол, как и любой спорт, он стремительно развивается. И та игра, которую мы могли увидеть в 70-е годы, она по меркам современного баскетбола уныла и скучна. Она очень была бы медленной, она не показывала бы столько красоты, столько интересных элементов, которые мы можем увидеть в современном баскетболе. И если следовать, так сказать, вот именно достоверности, достоверности показа игры, достоверности показа всех исторических событий, мы бы не смогли получить действительно интересно захватывающий фильм.
А если говорить о значении этой игры для советского спорта, для мирового спорта и, в принципе, о значении баскетбола как спорта вот в 70-е годы в Советском Союзе, насколько люди так пристально за ним следили?
Здесь следует сказать, опять-таки, что люди жили в совершенно другое время, и на тот момент это была эпоха совершенно другого телевидения, например. Это была эпоха без интернета, это была эпоха без смартфонов, это была эпоха с гораздо меньшим количеством развлечений по сравнению с современностью. Естественно, спорт тогда был одним из самых ярких событий, спортивные события были одним из самых ярких событий в жизни любого человека. Естественно, матчи высокого уровня, прежде всего, они собирали полные стадионы, они собирали зрителей у телеэкранов.
Коль, а это правда, что не было прямой трансляции, на самом деле, этого матча?
Да, это правда. Матч, насколько я знаю, показали на следующий день утром в записи.
Ну и то только потому, что наши выиграли.
Ну, я думаю, что его могли показать в любом случае, потому что, по большому счету, проиграть американцам было не стыдно. Вот, и об этом говорится в том числе в этом фильме. Как вы знаете, за всю историю Олимпийских игр на тот момент сборная США вообще не проиграла ни одного матча. Не то чтобы не проиграла ни одной Олимпиады, не проиграла ни одного матча. И даже на сегодня в истории сборной США, олимпийской, я имею в виду истории сборной США, поражений просто вот там по пальцам одной руки пересчитать.
Я, простите, еще раз задам тот же вопрос, что задавала. Мне кажется, это не то чтобы важно в понимании этого фильма, но просто мне интересно как зрителю. Вот эта игра в истории мирового спорта, вот это спорное время, эти 3 секунды. Я знаю, что американцы там до сих пор свои медали не забрали из Олимпийского комитета. Вот как она оценивается, как она трактуется?
В других странах, ты имеешь?
Ну и в других странах, и вообще. То есть насколько... Я понимаю, что, наверное, наши все равно хорошо играли и выиграли абсолютно по заслугам, собственно, получили свою победу. Но все равно осадочек-то был некий?
Конечно, наверное, был какой-то осадочек. И не напрасно все до сих пор говорят, что это была ситуация спорная. То есть вот, ну, нельзя говорить о том, что вот наша точка зрения верна, да, у нас есть золотые медали, и поэтому мы молодцы. Понятно, там были какие-то ошибки, которые привели вот к такой цепочке событий, да, и которые привели к тому итогу, который мы знаем. Вот, там, например, этот вот генеральный секретарь ФИБА, он не имел права вмешиваться в ход игры. Это просто, ну, непозволительно. Это не должно быть, это не разрешено никакими регламентами и правилами. Вот. Но он подошел к судейскому столику и просил там исправить какие-то ошибки эти судейские. Это как бы не его дело, например. Да.
Но это так и было, да? В жизни
да,
это так и было.
В фильме вот, как бы вот, этот вот эта концовка, да, она показана более-менее достоверно. Может быть, там упущены какие-то детали, но примерно так и было. Я просто не хочу вдаваться в такой вот подробный разбор всего этого, потому что это даже вот если вы откроете Википедию там и английскую версию, например, да, вот этого вот Мюнхенского финала Олимпиады, там, наверное, скроллов 5-10 экрана, наверное, вам придется прочитать про то, что происходило. Естественно, как бы все к этому относятся по-разному. Американцы по-своему относятся, и мы по-своему относимся. Вот вы, Саш, спросили о значимости вот вообще конкретно этого матча, да, в истории мирового спорта. Так вот, первые два поражения сборной США на Олимпиадах баскетбольной, она потерпела от сборной Советского Союза. И первая мюнхенская, она в свою, как бы, вот, было, по сути дела, забыто, да, и, наверное, в том числе из-за вот этих событий, потому что американцы его не признавали как поражение. Uh-huh. А второе поражение состоялось в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле, и вот оно стало действительно переломным в истории мирового баскетбола, потому что сборная Советского Союза тоже очень интернациональная, тоже там, с большим количеством литовцев, представителей других стран, она нанесла очень чувствительное поражение сборной США, абсолютно безоговорочное, и именно тогда, после 1988 года, НБА разрешила профессионалам, и Международная Федерация, прежде всего, разрешила профессионалам участвовать в Олимпийских играх. И благодаря этому решению мы в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне увидели, наверное, величайшую сборную, величайшую команду в истории мирового баскетбола с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом, ну и прочими ребятами. Я думаю, любой любитель баскетбола может легко назвать все 12 имен, которые были в Барселоне.
Но мне, кстати, вот эта история с тремя секундами немножко напомнила, помнишь, этот знаменитый финал футбольный 1966 года, когда англичане стали чемпионами мира благодаря судье Тофику Бахрамову, который засчитал гол, которого не было. Да, это самый легендарный. И, ну, мне кажется, что это как раз такие штуки входят вполне себе... Это часть большого спорта, и они тоже, в общем-то, все входят в историю.
Естественно, да. Можно сказать так, что благодаря тому, что необычное такое событие случилось, да, вот помимо того, что необычным было само поражение сборной США, но какой-то необычный эпизод, да, необычный фрагмент этого матча, он действительно помогает запомниться, помогает войти в историю. Ну, всеми воспринимается по-разному.
На самом деле мы сегодня хотели поговорить не только про движение вверх, а вообще про эту тенденцию, да, приукрашение истории в таких исторических или биографических фильмах, байопиках, как их называют специалисты по кино.
И даже экранизациях книг, например.
Да, ну вообще тут широкая тема для дискуссий. Для этого мы решили позвонить Михаилу Мистецкому. Это человек, который участвовал в написании сценария для фильма «Легенда номер 17», того самого.
Также он снял фильм «Тряпичный союз».
Ну, вообще режиссер, музыкант и хороший человек. После выхода «Легенды номер 17», который вы участвовали в написании сценария, тоже ведь наверняка вам приходилось сталкиваться с вот этими претензиями по поводу исторической достоверности, недостоверности.
Претензий было, да, да, много, много достаточно. И даже выходили такие очень язвительные посты каких-то блогеров, типа там 10 исторических несоответствий, да, 15
ляпов.
Ляпов, даже не ляпов, а да, элементов лжи, значит, которые допустили авторы «Легенды 17». Но на самом деле, конечно же, авторам обычно очень смешно это все читать, потому что такой перечень, он, собственно, показывает уровень грандиозной некомпетентности пишущих, потому что на самом деле, конечно же, несоответствий действительности намного больше. То есть, собственно, все, что сказано в фильме, это все не соответствует действительности. Меня поражает, когда начинается... претензии такие к историческим фильмам, потому что у меня возникает вопрос, а люди понимают, что ни единого слова, которое говорится героями этого фильма, не было сказано в реальности? То есть просто ни единого. И более того, одежда, помещение, это все не то. То есть на самом деле уровень неверия зрительского, он напрямую связан с уровнем его компетентности.
То есть вы имеете в виду, что если как бы люди к мелочам докапываются, они на самом деле не забывают о том, что это вообще все...
Это все ложь. То есть вообще все историческое кино – это иллюзия, это ложь, это выдумка. И в этом смысле, вы понимаете, важно не то, что является исторической правдой, а то, что является убедительным для того или иного человека. Но вот, условно говоря, для близких друзей Харламова ляпами являлось то, что он, например, там, в желтой куртке, хотя он не носил желтую куртку. Он, не знаю, открывает дверь левой рукой, а он всегда открывал правой. Ну, какие-то вот такие вещи, которые они хорошо знают, массовый зритель этого не знает. И в этом смысле, как бы каждый вот такой вот элемент, который находят очень хитрые, значит, блогеры, он выдает просто то, что они не... вот они нашли этих несоответствий исторической правде 10 или 15, а их на самом деле там тысячи. И, собственно, вообще это не настоящий Харламов, это артист Козловский.
Михаил, а как, вот мне интересно просто, а как вы для себя объясняете, почему это некоторых так волнует и занимает, вот найти несоответствие действительности вот в таких подобных фильмах?
У людей есть определенные вот представления об истории. Есть несколько там, вот они знают, что, условно говоря, в Википедии написано, что Харламов попал в аварию в 75-м году, а она у нас в фильме как бы обозначено 72-м годом. Вот это они ловят как бы вот эту как бы блоху, да? То, что он на самом деле попал в аварию, не врезавшись там в грузовик, а врезавшись там, в, я не знаю, в столб, их уже не...
Ну, понятно. Они вот эту, их факт-чек, вещи не считывают. Их факт-чек сводится к Википедии, получается, потому что почитать и обнаружить, что там, типа, вот и оказывается, никак-то не...
Да, и в общем, на самом деле, в чем, как дальше построится процесс? Художественное кино, оно не занимается поиском истины, оно не является историческим исследованием, кропотливым, и оно не берет на себя обязательства науки, например, ничего не добавлять, как бы ничего не выдумывать. Как раз художественное кино огромное количество вещей выдумывает. Потому что на самом деле правда состоит в том, что никакой истории, вот такой вот драматичной истории, в реальности не существовало. Потому что жизнь – это набор, это хаотичный набор абсолютно не связанных с собой событий. Иногда они по случайности как бы там имеют какие-то рифмы, но на самом деле это хаос. И дальше задача драматурга из этого хаоса составить историю, которая строится по совершенно другим законам, нежели реальная жизнь. В ней должна быть логика, в ней должна быть последовательность событий, мысль развивающаяся. В реальной жизни никакой развивающейся мысли, никакой логики нету.
Михаил, а расскажите, пожалуйста, немножечко подробнее, вы уже начали об этом говорить, вот нужно вам как сценаристу написать сценарий о каком-то реально существовавшем человеке. Перед вами, ну, условно, статья в Википедии или там чьи-то воспоминания, или его биография, или автобиография. Вы понимаете, что да, какой-то прямо драматической истории, подходящей для фильма, в его жизни, может быть, и не было, но написать нужно. Вот что вы делаете, какие приемы, собственно, как вот работает в этих случаях сценарий?
Конечно же, когда ты берешься за байопик, ты все-таки видишь, где ты можешь выстроить историю, как бы, ну, например, историю героического, как бы, героической битвы за победу, да, а где ты наблюдаешь, ну, где вот в биографическом материале, ну, нету такого вот, такой возможности. Например, сколько было подходов, попыток сделать фильмов про Цоя. Да, и до сих пор, как бы, вот сейчас Серебренников взялся, нашел, как бы, некую драматическую историю, я так понимаю, в раннем периоде группы Кино. Там, но, в принципе, изучая историю Цоя, ты видишь, что, в общем, все было очень спокойно. И сам персонаж был чрезвычайно спокойный, талантливый, глубокий, молчаливый, аутичный человек. Как бы нету там материалов. Это придется очень сильно высасывать из пальца вот эту драму, которой на самом деле нет.
Как быть с претензиями родственников реальных людей? Ну, то есть, вот насколько для вас, как для сценариста, было важно вот их не подвести, если можно так
выразиться? Вот, как раз родственники, это и есть вот эти суперспециалисты по исторической правде. И, собственно, родственники знают то, что авторы фильма, ну, априори не могут знать, даже если они проведут 100-часовое интервью этих родственников. В конце концов, надо просто донести до родственников, что это иллюзия, что можно снять вторую жизнь. вторую жизнь воспроизвести на экране невозможно. Это не... И кино этим не занимается. Кино выстраивает миф. То есть оно все равно рассказывает некую сказку. И если родственники этого не понимают, а ждут, что восстанет на экране их покойный брат или сын или отец, это невозможно. Не говоря уже о том, что у каждого родственника есть свое видение вот этого покойного сына или отца или брата. Не говоря уже о поправке на просто субъективность вот таких вот исторических знаний, на субъективность воспоминаний там, и так далее. Я читал интервью Тарасовой, где она говорит, Брежнев болел за Спартака, из-за этого произошла вот отставка и вообще катастрофа Тарасова, когда у него отняли ордена там, и отстранили его от управления сборной. Мы прочли это интервью, круто, мы придумали эту историю всю про брежневский матч. Потом обнаружилось, что есть огромное количество других свидетельств, что Брежнев болел за ЦСКА. И как бы и на нас эти претензии обрушились. Мы считали, что Тарасова в данном случае, ну, это авторитетный источник в данном вопросе. Да? Вот. А может быть, ей и ее папе казалось действительно, что Брежнев болеет за Спартак. Настолько там часто они приписывали там какие-то несуразности в судействе, например, тому, что Брежнев... Вот, им было проще это объяснить тем, что Брежнев болеет за Спартак. Брежнев, я думаю, Тарасову не отчитывался, за кого он болеет.
Вот. Ну и да, я думаю, что как болельщик Спартака, мне кажется, это просто попытки болельщиков ЦСКА оправдать какие-то неудачные для них моменты.
Самый главный вопрос, я понимаю, что мы тут уже наговорили 100 бочек арестантов для вашего подкаста, но мне кажется, теперь вот важно перейти к тому, что любой миф имеет еще моральную составляющую. И вот тут уже есть некая ответственность художника перед прототипом, например, его истории. И если, условно говоря, у человека были, у исторического персонажа были какие-то принципы, или он делал какой-то моральный выбор, вы должны к этому относиться с определенным почтением и стараться вот эти вещи не перевирать.
Да, это понятно, но вот у нас парадоксальный факт. Собственно, вот Саша Сулим разговаривала с родственниками, да, и оставшимися в живых баскетболистами, которые показывают движение вверх. И там есть такой обсуждаемый персонаж литовец Паулаускас. У него сплошной позитив в впечатлениях, несмотря на то, что о его персонаже рассказали совершенно не так, как он, как бы, и вот, ну, вот этот вот выбор там показан, его тоже метание там между родиной и не родиной и всякое такое. И вот да. Парадоксально, но факт.
Ну, умный человек, что я могу сказать. Самое важное, чтобы они понимали, для чего делается это кино. И тогда они, наверное, поймут и то, что соответствует исторической правде в чистом виде невозможно.
Мы как бы делаем какой вывод, что фильм-то снять невозможно, как вот считает
Михаил Мистецкий. Который устроит всех. Ну, по моим ощущениям, если есть у какой-то истории какой бы то ни было первоисточник, либо книга, либо какая-то история всем известная, вроде истории Иисуса Христа, например, или это просто была жизнь реального человека, о которой знает большое количество людей, то всегда найдется тот, кто скажет, нет, вы все показали не так, и предъявит свои претензии.
Ну, таких, да, таких на самом деле можно много вспоминать историй. Мне сразу вспомнился мой любимый эпизод в фильме Оливера Стоуна «Дорс», такой довольно культовый фильм, да, где Вэл Килмер играет Джима Моррисона, когда группа «Дорс» выступает на шоу Эда Салливана, это крупнейшее такое было в этот момент развлекательное шоу, такой, не знаю, вечерний Ургант тогдашних времен, вот, и поет песню «Light My Fire», и им запрещают, просят их изменить текст, потому что, значит, там по правилам кабельного телевидения нельзя было употреблять слово «кайфовать», как бы, которое в тексте этой песни фигурирует. И якобы, как показано в фильме Оливера Стоуна, Джим Моррисон поет нарочито, громко и дерзко это слово в камеру, случается припадок у монтажера, режиссеров, там камера ползет на бок куда-то. В общем, это очень драматично показано в фильме, при этом в реальной жизни ничего такого не было. Есть просто запись выступления Дорс на этом шоу Эда Салливана, где как бы видно, что они просто спели, как всегда. А дальше с ними уже поговорили после концерта за кулисами, так сказать. Вот. Но это, опять же, это бросилось в глаза мне, потому что я до этого смотрел, как смотрел разные выступления Дорс. А наверняка большинство зрителей это не смутило, и они как бы продолжают читать этот фильм культовым.
А Михаил Мистецкий бы тебе ответил, что нужно было найти какой-то драматизм этого момента, и режиссер им воспользовался и просто, ну, сам показался некое свое видение того, что произошло в тот день или вечер.
Ну, вообще, сейчас же вот мы обсуждаем часто вот как бы там достоверно, недостоверно, а бывают же как-то совершенно феерические повороты в последнее время, да, если уже сколько мы говорили про фильм «Матильда», который вроде бы соответствует исторической действительности, но оказывается, что есть люди, которые, которым как раз не нравится, что он соответствует исторической действительности, потому что не может же святой человек извинять жене.
Вообще-то нет.
Да. Ну, или совсем уж феерическая, конечно, штука — это фильм «28 панфиловцев», потому что вот Саша Пернё писала текст, и, насколько я помню, да, там не было претензий особых...
К исторической достоверности, потому что ее нет в самой этой истории, в самой легенде, скажем, в самом мифе 28 панфиловцев. А мне кажется, что это довольно удобный случай для режиссера и сценариста, когда можно снять, собственно, тот самый миф, который до тебя придумал другой человек более 60 лет назад.
Да, и как раз те самые драматические моменты, про которые говорил Миша Мистецкий, вот уже выцепил заранее, потому что, так сказать, отступать некуда, за нами Москва.
Но есть какое-то количество фильмов, которые... в которых авторы решили пойти по нетривиальному пути, чтобы показать жизнь одного человека. Вот, например, фильм «Меня там нет». Это
про Боба Дилана.
Про Боба Дилана, да.
Очень классный фильм.
Он очень классный, только я не думаю, что после просмотра этого фильма у вас будет осознание, что вы знаете, как...
Биографию Боба
Дилана. Но вы поймете этого многогранного человека, нобелевского лауреата, с разных сторон. Там показаны...
Надо просто пояснить, что там Боба Дилан играет 9 актеров.
6.
Разных.
Там 6 актеров, да. И, собственно, 6 абсолютно разных персонажей. Их по-разному зовут. Они занимаются...
Да, в том числе Кейт Бланшетт, которая женщина.
Да, да. Они занимаются даже разными делами. Там есть один из персонажей, который играет который, ну, как бы изображает некий период жизни Боба Дилана. Это актер, даже несуществующий актер, голливудский, известный, популярный, любимый женщинами. При этом кажется, что ничего нет общего с ним, у него с Бобом Диланом, но он как бы вот символизирует некий такой романтический период его жизни. А вот Кейт Бланшетт, она символизирует такой очень поэтический период его творчества, вот когда он себя ассоциировал с Артуром Рембо, и она совершенно другой пласт приносит в фильм, другое понимание этого персонажа, но мне кажется, что любого человека можно разделить на разные периоды, на разные ипостаси, и это классный ход, который довольно... хорошо и круто смотрится в кино.
Главное, что у тебя даже не возникает вопроса, ты не бежишь в Википедию проверить. Ну, то есть ты можешь побежать и потом почитать, про что на самом деле происходило вокруг Боба Дилана, чтобы более про него узнать чего-то или там, не знаю, что-то уточнить, но у тебя нет даже идеи, типа, что тебе наврали сейчас, потому что очевидно, что история человека показана вот таким нетривиальным способом. И это, конечно, очень классный пример, действительно. Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Саша Сулим. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно нас приютила. Подписывайтесь обязательно на разные подкасты «Медузы». У нас теперь их уже 4, кажется. «Как жить», «Дело случая», «Текст недели», «Медуза в курсе», который вы уже слушаете. Слушать их можно и напрямую в Телеграме, и напрямую ВКонтакте, и в специальных подкаст-приложениях для iOS или Android, как вам удобнее, или прямо на сайте «Медузы». Услышимся с вами через неделю.
Смотрите кино.
And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's alright.